Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о добре и зле.
Споры о добре и зле ведутся вечно, столько, сколько существует человечество. Под добром понимали обладание разного рода материальными благами или достойное поведение, сообразное добродетели. В христианстве добро стало одним из имен Бога, а идти по пути добра стало означать взять свой крест и идти за Христом. Как изменилось осмысление добра и зла под влиянием судьбоносных и трагических событий минувшего века? Что думали и писали о добре философы, пытающиеся осмыслить современность и то, что происходит с человеком? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в гостях доцент кафедры этики философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук Алексей Алексеевич Скворцов. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Ну вот я ехал сегодня на эфир и на Ленинском проспекте увидел баннер нашего светлого радио, радио «Вера». Всегда очень приятно ехать на работу и видеть, как она тебя приветствует уже в городе. Написано «Побеждай зло добром». Сразу себя представляешь рыцарем таким, вот, который должен облачиться в латы добра и взять меч и пойти на борьбу со злом. Но что это такое на самом деле, зло и добро? Вообще, как можно это представить? Вот Владимир Соловьев в «Оправдании добра» приводит такое расхожее представление обывателя о том, что добро – это когда я у соседнего племени украл женщин и богатство, а зло – это когда у меня соседнее племя украло. Значит, все это соответственно. Но, наверное, ведь это не совсем так для верующего человека. Как можно представить себе зло и добро?
Во-первых, спасибо вам за приглашение и за возможность порассуждать над такими темами. Но действительно, этика, как часть философии, она рассуждает о добре и зле, о их проявлениях в жизни людей. И этика сосредоточена на отношениях между людьми, только она говорит об идеальных, наилучших отношениях. А наилучшие отношения, конечно, соответствуют идеалу добра. Ну и действительно, вот Алексей Павлович заметил, образы добра в культуре были разные, причем, если мы вот берем христианский образ, добро, оно ведь внутренне смиренно, оно искренне, оно скромно, а внешне действительно часто вынуждено было облачаться в латы, сражаться за моральную позицию, за достоинство человека, это действительно так.
Не все золото, что блестит, как говорил тот же Соловьев. Конечно. Тогда добро иногда не облачается в золотые одежды.
Да.
Скорее наоборот.
Да, да, вот подвижничество, вот эта скромность, да, вот житейская скромность, но тем не менее у этих людей вот часто бывает очень ярко выраженная моральная позиция, их не сбить с истинного пути. Но вот о чем бы я сегодня хотел поговорить, да, вот насколько резко поменялось понимание добра и зла в наше время. Да, мы вот сейчас не будем затрагивать содержательный момент, ну, в связи с недостаточным, наверное, временем, но давайте вот подумаем, да, вот классическое европейское понимание добра, уходящее, конечно, корнями в христианскую культуру, да, вот добро всегда понималось, в первую очередь, как глубокие внутренние качества человека. Да, это качество, это добродетели, и христианскую этику невозможно представить без добродетели, веры, надежды, любви, и те, которые рядом с ними, да, именно они
настраивают. Ну, и античные добродетели,
конечно,
остаются.
Да.
Мужество, справедливость, мудрость, да. Целомудрие, да,
было,
это же античные еще добродетели.
Была большая рецепция христианства, да, античной этики, безусловно, и вся, кстати, действительно античная этика, в основном это этика добродетелей, то есть там античность не выводила на универсальные нормы. да, а говорил о вот таких вот качествах, личных, мощных качествах, которые позволяют человеку идти по своему пути.
Это, кстати, философию делало чем-то конкретным. То
да.
есть вот человек, даже не занимающийся философией специально, понимал, что это говорит о нем, о том, как ему надо вести, как ему надо жить. Да,
да, с некоторым, конечно, ограничением в том плане, что не всегда нам мы можем точно, что такое мужество, что такое справедливость, что такое честность, да, вот. Но именно эти добродетели показывали часто человеку, чего нельзя никогда делать, или что можно ему делать, да, то есть вот...
нужно делать.
Да, универсальное требование, заповеди становились нам очевидными, понятными, когда у нас есть вот эти внутренние добродетели, да. А зло, наоборот, трактовалось как нехватка этих добродетелей, как порок, заблуждение, зависть. По какой-то причине человек не смог сформировать их в своей душе, да, вот. Ну и, соответственно, этот человек представлялся как несчастный часто. Он не коснулся самого главного в жизни, он не может настроить свою жизнь правильно, да, и путь зла всегда считался отщепенчеством, да, он обрекает себя на одиночество. И наоборот, вот, зло будет всегда наказано, а добродетель будет вознаграждена. Не житейскими благами ни в коем случае.
То есть это античное понимание. И получается, что здесь зло и добро, оно скорее в человеке, да, то есть сам человек зол или сам человек добр, как следующий добродетелем, а зло и добро не есть какие-то отделенные от человека сущности, а это его качества.
Да, и здесь вот интересная античная именно проблема, да, о соотношении добродетели и счастья. Всегда ли вот добродетельный человек будет счастливым, вот во что абсолютно верит Аристотель фактически, да, вот, и наоборот, будет ли зло всегда наказанным. И вот в классическую эпоху считалось, что зло – это в любом случае отщепенчество, да, а вот на стороне добра весь мир. Но так или иначе, да, добродетель одержит победу и над внутренними разрушительными силами, и над внешними силами. И вот классическая этика, вот обратим на это внимание, практически ничего не говорила о внешних факторах, которые могут влиять на моральную позицию человека. Да, о чем идет речь? То есть вот, вот мы обладаем, да, внутренними добродетелями, но может быть ситуация, когда какие-то внешние удары судьбы, это, кстати, еще Аристотель рассуждает об этом, вот собьют нас, да, с истинного пути и увлекут на совершенно другой путь. Да, вот бывает такое. И практически вот классическая этика это не затрагивала. Ну, может быть, за двумя исключениями. Во-первых, ситуация воспитания, да, но это все-таки передача личностных качеств, да, от одного человека к другому. И, во-вторых, вот такая тема была всегда герои толпы, что-то, да, близкое к романтизму. Но далеко, кстати, не все моральные системы это поддерживали, да, были моральные системы, убежденные вот в нравственности общества, в правильности. Мы должны настроить свою душу по отношению к тому, что принято в обществе. Это вот английская этика была, например, свойственно. А вот внешние факторы практически никак не оговаривались. Ну, представим себе, попадя в какую-то ситуацию, да, например, насилие, угрозы, там, стресса внешнего, что-то такое, вот всегда ли мы уверены, что человек устоит в своей моральной позиции, да? И классическая этика говорила, ну, под влиянием Канта, безусловно, вершины этической мысли, нет, вот нравственный человек, обладающий добродетелями, понимающий свой долг, всегда все преодолеет. Это, кстати, его отличает от других людей,
но,
верно?
Вот то, что вы сейчас представляете, эту модель классической этики, хочется с позиции христианства спросить. Здесь же ведь совершенно нету места греху. То есть, да, человек может ошибаться, да, человек может склоняться к каким-то внешним обстоятельствам, но природа-то человеческая повреждена грехом, как считает христианство. И поэтому человек, который все знает, все понимает, знает, как ему нужно себя вести, знает добро, знает добродетеля, вдруг укореняется во зле. Потому что что-то, какая-то порча в нем происходит, и эта порча ведет его совершенно на другой путь.
Да, но все-таки грех – это, да, сознательное уклонение, да, от заповеди. Верно ведь? Человек сознает.
Вот но для... лукавый, лукавый-то тоже нас путает. Человек не только как бы сам выбирает путь греха, но соблазны.
Мы должны это понять, вот когда нас сбивают с пути истинного. То есть для христианского понимания важно, ведь зло, оно сознательно. Грех-то он сознательный, понимаете? Вот. Когда человек ошибается, у него есть возможность вот, обратиться к правильному пути, обратиться к опытным наставникам, да, и к Божьей помощи. Вот. Но когда вот он сознательно этого не хочет делать, да, вот это уже грех.
Ну, вообще, аскеты, да, говорят, что действительно примысл, то есть человек начинает собеседовать с грешными помыслами, то есть здесь действительно сознание включается.
И вообще вот эта невидимая брань, да, это вот схватка с помыслами, с прелестью, да, это ведь важнейшая часть вот христианской этики, здесь мы можем противостоять. И глубокое убеждение, да, святых отцов, что человек может победить грех, но не первородный, конечно, грех вот такой житейский, прийти к просветлению.
А этика вообще занимается проблемой греха? Или вот это все-таки богословие, вот скорее, ну, нужно обращаться к практическому богословию?
Ну, этика скорее изучает проблему зла, да, а грех – это мое избранничество злом, злу, вот зла. Так вот, да, вот в христианской традиции, вот, скорее всего, вот, но что такое зло, да, вот грех, он что избирает? Вот классическое понимание добра исходило из сил человека, причем можно очень интересное наблюдение сделать, чем хуже становилась обстановка там, да, к концу XIX века в мире, тем больше философская этика начинала верить в человеческие качества. Понимаете? Ну вот, на мой взгляд, вершиной стала философия жизни, которая выдвинула вот определенное качество, да, уже эмоционально такого чисто верующего плана, да, разрушая тем просвеченческий рациональный идеал.
Волю, да?
Да, ну воля там, ну...
Философия вот, жизни,
да,
это...
Да, симпатия шиллеровская там будет,
Шопенгауэр,
да. Ага, ну вот Ницше. Сострадание шопенгауэровское, да, то есть уже больше эмоциональные пошли такие вещи, а не рациональные, как просвещение. Там разум побеждал любое зло, да. Ну, поспорим, Фихте, 20 лет, и никаких проблем у человечества не будет, да? Но вот философия жизни преодолевает более личностный, эмоциональный план. Но, тем не менее, все равно свято верит, что человек это преодолеет, и даже вот эти трагические условия 20 века, когда сама человечность оказалась под ударом серьезным, да, все равно вот философия жизни, ну, уже бергсоновского плана продолжала в это верить.
Цитата. Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Зло – это лишь перенесение какого-нибудь бедствия с себя на другого.
Но то смотрите. Есть, получается, 20 век, как бы жизнь шла по своему пути, а философия жизни пыталась, как да. бобры, построить какую-то запруду, да. Да, чтобы заставить жизнь идти туда, куда надо.
Ну, да. Насколько она вообще уже заканчивалась, эта философия жизни во многом, да. Но действительно, вот 20 век зачеркнул во многом вот это классическое понимание добра. Здесь можно очень хорошее, ну и зла, да, очень можно серьезный водораздел провести, безусловно, вот. До 20 века и 20 век, который, что там произошло, мы прекрасно знаем, да, вот, и что, вот можно задать вопрос, что миллионы людей, которые творили вот эти мировые войны, тоталитаризм, репрессии и так далее, это что, все отщепенцы, это что, все злодеи, это порочные внутри люди, да? Их так много, и при том, что в 18-19 веке так развивалась наука, образование, идеология гуманистическая, да, религиозная философия, антропология, все настаивали на развитии человека, на его добрых качествах, и что произошло в итоге? Почему человечество портилось? Почему только вот оно шло к своему закату, к какому-то кризису? Ну, невозможно это, понимаете, представить, невозможно, что вот эти все отщепенцы сумели создать так много зла в мире. Ну и вот, по сути дела, это был суд для философской этики, и вот здесь-то и оказалось, что этика никогда не рассматривала вот этих внешних качеств.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость – доцент кафедры этики философского факультета МГУ, кандидат философских наук Алексей Скворцов. Мы говорим сегодня о добре и зле и о том, как меняется представление о добре и зле в 20 веке. А может быть, все от того произошло, что люди сорвались со своих насиженных мест, очень высокая социальная мобильность, интеллектуалы отправились рыть канал, Беломоро-Балтийский, как Лосев, а крестьянские люди, которые знали свою правду, которые жили в единстве с землей, с природой, вдруг сорвались со своих деревень, забросили их, поехали в города, стали комиссарами там, и так далее. Может быть, вот эта чехарда, вот это колесо какое-то, которое Жорнов, да, такой... мельничный, который перемолол все это. От чего все это произошло? От чего слетели с катурнов, да, вот эти понятия о добре и зле?
Вот в том-то и дело, что на арену истории вышли мощные ситуационные факторы. Да? То есть параллельно с развитием философии, науки, которые в 20 веке часто становились на сторону бесчеловеческих, бесчеловечных идеологий, да? Смотрите, некоторые ученые расовую теорию там поддерживали, параллельно с ними развивались очень серьезные технологии манипулирования сознанием, да, управления, политики и так далее. И как-то это до поры до времени этого не замечали. Вот они, эти мощные ситуационные факторы, которые очень существенно могут повлиять на моральную позицию человека. И оказалось, в 20 веке оказалось, что от этой, что остается от этой моральной позиции? Вот только просто сравним, да? Понимание зла как отщепенчество – это одиночки, понимаете, которые не хотят видеть добро, вот по... в связи со своими какими-то заблуждениями. И 20 век, когда право, идеология, наука перешли на сторону зла и стали обыденностью. И здесь уже добродетель часто становилась отщепенчеством, чтобы просто не делать ничего плохого, например, не доносить на коллегу, не участвовать в травле кого-то, да, надо уже было явить просто моральный героизм. Да, отщепенцами стали вот эти подвижники. Вот в ситуации тоталитарных государств, да, мировых войн, люди, которые не хотели в этом участвовать. Вот как так действительно произошло? Вот на арену вышли очень серьезные социальные факторы, да, очень серьезное влияние социальной среды. Ну, так или иначе, философия всегда его видела. Но понимаете, даже когда Лебон писал вот эту «Психологию там, народов и масс», да, толпу, он же рассматривал толпу как что-то стихийное. Он очень мало внимания уделил тому, что этими факторами можно управлять. И когда вот эти факторы стали принципиально управляемыми, оказалось, что злу не надо разрушать моральную позицию человека. Ее надо просто приспособить к своим целям. Да, просто приспособить.
А как приспособить? То есть сделать человека склонным к компромиссу, к уступкам?
Наоборот, абсолютистом. Mm-hmm. Вот это вот уже тематика, проблематика 20 века, да, зла, что, допустим, в нацистской Германии такие качества, как точность, пунктуальность, исполнительность немцев, да, была вот поставлена на службу вот очень жестокой, бесчеловечной идеологии, да, вот так. Человек, который, допустим, стремится восстановить справедливость, да, он не терпит несправедливости, ему можно вовлечь, вот как мы начали говорить, да, надеть латы и пойти за чье-то понимание справедливости, да, любые наши качества можно запросто приспособить к борьбе за неправильное дело, если мы не осмысляем то, что происходит. Вот так.
Ну, или у нас, если враг не сдается, mm-hmm. то да, его уничтожают. Его уничтожают. Это относилось не к mm-hmm. боевым действиям на войне, а к врагам народа, к людям, которых всенародно осуждали, клеймили, зачеркивали их фотографии в газетах. У меня еще mm-hmm. у родителей моих хранились там «Правда», «Известия» в детстве, я помню, с перечеркнутыми фотографиями врагов народа, которых там расстреляли в 30-е годы. То есть, и ведь все свято верили, что это достойно, это так и надо.
Да, вот обратим внимание, зло классическое – это порочность, да, вот это вот, ну, какая-то растленность. Этот человек, ладно, что страдает от порока, но ничего в этой жизни не может, да. А здесь, смотрите, вот это делали люди бескорыстно, бессребреники. Да, героические энтузиасты, мы бы сказали, да, с очень яркими человеческими качествами какого-то рода, да, вот, которые ничего себе не хотели, у которых не было соображений эгоизма.
Аскеты.
Да, да, mm-hmm. вот это вот.
Тут
уже...
только это какой-то злой аскетизм.
Вот, да, и вот посмотрите, вот как раз-то недостаток этики, добродетелей качеств, что они слишком уж играют роль, так сказать, относительную, и здесь Кант был прав, когда критиковал этику добродетели, да, что допустим, мужественный злодей еще страшнее трусливого. Понимаете, для добродетели нужна какая-то основа.
Слушайте, а может мы сейчас с вами, как вот люди, которые спаслись от кораблекрушения, выплыли куда-то на берег, вот море успокоилось, они сидят у спокойного моря и говорят, ну, вообще-то ничего страшного, особенно, ну да, поштормило. И ведь мы можем снова в этот шторм попасть. Мы можем снова оказаться в кораблекрушении. И уже, может быть, и оказываемся, да, когда сегодня кто-то говорит, ну, вот стабильность, она важнее честности, например.
Да.
То есть можно пожертвовать какими-то добродетелями вот, политика, но лишь бы он обеспечивал вот, какую-то стабильность развития общества в той или иной стране. Да?
Да, запросто. Вот как раз-то проблема в том, что если там середина 20 века, первая половина, это были стихийные силы, да? Вот, и часто человек становился их жертвой. А теперь-то вот эти стихии хорошо управляются, и люди часто не понимают, как ими манипулируют. Вот, ну, в общем, короче говоря, да, вот опять зададим вопрос, что вот эти ужасы все делали порочные люди? Нет, конечно. И, по сути дела, первый философ, который усомнился в том, что вот это значит зло делали плохие люди, это была Ханна Аренд, кстати, с ее концептом «банальное зло».
Цитата. Ханна Аренд. «Ответственность и суждение». «Настоящее зло – это то, что вызывает в нас бессловесный ужас, когда единственное, что мы можем сказать, такого никогда не должно было произойти».
На мой взгляд, это было великое открытие этики в 20 веке, только она его не развернула, она немножечко ушла не в ту область. То есть, вот...
Ханна Аренд, да, – это немецкая женщина-философ, да. Да, еврейского происхождения, да, насколько я знаю, ученица Мартина Хайдеггера.
Да, и посмотрите, вот сразу после Второй мировой войны были концепции, например, Адорна там, или психоанализа, что вот это всеобщее помрачение наступило у немецкого народа, да, там Юнг писал о культе Ватана, который вдруг прорвался. Слушайте, это несерьезно, конечно. А вот Ханна Аренд впервые задалась вопросом, да, а может быть нет, может быть все это страшное зло творили самые обычные банальные люди с обыденной моралью, отцы семейств, которые ни в чем плохого не были замечены в их жизни.
Да? И, может быть, даже никогда и Вагнера не слушали.
Да, да,
скорее
всего.
Потому что так, вот мы
скорее
представляем,
всего,
что в нацистской Германии там 24 часа в сутки слушали Вагнера. Но не все люди любят оперу. То есть кто-то любит, а кто-то, может быть, там Лили Марлен слушал в это время и абсолютно не о Вотане, о гибели богов не задумывался.
Вот откуда она взяла это понятие «банальное зло», да? А вот когда она была корреспондентом в этом процессе над нацистским преступником Эйхманом, да, и написала вот литературное произведение, скорее, «Эйхман в Иерусалиме», вот, где было приложение эссе о банальном зле, да, «банальное зло». Банальное зло – это достаточно просто. Это люди просто каждый день ходят на работу. Они не осмысляют, в чем они участвуют. Они просто подписывают бумаги, да, отдают приказы, не видя страдания тех жертв, которые вот следуют за их распоряжениями. Но все равно, что артиллерист, который стреляет по городу, да, и не видит этих страданий. А потом, когда он попадает в плен, его проводят, смотри, что ты наделал. Он хватается за голову. Я этого не хотел, я исполнял приказ. Понимаете, вот так. Вот так. Только это было в масштабе всего народа. И когда Ханна Аренд это опубликовала, на нее набросились очень много людей, да, критиков. Это что такое? Такие страшные вещи, как Холокост, она что, считает банальностью? Ну, в том-то и дело, что нет. Это-то она считает радикальным злом. Но восприятие тех, кто это творил, это была обыденная банальность в плане хождения на работу. А вывод это она сделала за наблюдение вот над Эйхманом, да. Все хотели увидеть палача с остальным взглядом на этом процессе, да, а увидели маленького, тщедушного, запуганного, ничтожного человека с очень низким, видимо, интеллектом, вот, и она так рассуждает. Это хороший исполнитель, хороший организатор. Ему вот сказали окончательное решение провести в жизнь в Германии, он провел. А в нормальной бы обстановке он бы был хорошим организатором, вот мог спортивные объекты строить, там, понимаете, там...
Ну, вот, смотрите, и так далее. Поскольку мы говорим о религиозном каком-то измерении добра, добра и зла. Вот можно было бы предположить, что человек, ну, мало Евангелия читал, или в церковь не ходил, и был неверующим человеком. Но ведь когда читаешь поразительные вещи, когда там 22 июня 41 года епископы, митрополиты православной церкви благословляют рыцаря Гитлера идти на безбожных большевиков, да, и желают победы немецкому воинству, ну ведь ты думаешь, ну это-то люди, которые всю жизнь читают Евангелие, которые перед престолом Господа предстоят, и все равно они не различают добра и зла. Что это, слепота куриная?
Нет. Знаете, что это произошло? Вот о чем вот по итогам размышления Ханны Аренд уже скорее стала думать социальная психология, да? Дело в том, что вот наша моральная позиция, как оказалось, это такая вещь, которую можно просто отключить. Понимаете, все равно, что мы отключаем свет в доме, мы ничего не видим, и можем наталкиваться на предметы и наносить вред себе и другим людям. Оказывается, позиция моральная под каким влиянием? Идеологии, серьезной вот такой вот накачки идеологической, факторов толпы, например, видите, идеология же распространяется на митингах там, да, когда люди чувствуют единство, вот, в ситуации, например, агрессии, ответа на агрессию, там, общего стресса, например, когда человек фактически видит только образ врага, моральная позиция такая очень тонкая и хрупкая вещь, которую под влиянием факторов можно забыть. И здесь вот и проявилось вот это вот нежелание классической этики видеть вот эти серьезные внешние факторы, которые могут влиять на поведение. Ну вот тоже, например, помимо толпы, например, подчинение авторитету. Вот когда начальник, которого вы уважаете, вдруг начинает вам внушать какие-то идеи, мало того, что вы просто подчиненный, но еще просто его уважаете, да, вот, анонимность. Анонимность, когда человек выступает под маской. Знаете, вот эти факторы, это, кстати, очень интересные были исследования американского психолога украинского происхождения Альберта Бандуры. Вот он все время настаивал, что это, понимаете, как коробка передач в автомобиле. Вы можете попасть между передачами, и машина будет неуправляемой. Вот так и нашу мораль можно поставить на паузу, им можно отключить. И дело не просто, опять же, в этих факторах, а в том, что ими можно очень хорошо манипулировать.
А можно включить, например, можно с помощью фейк-ньюс, да, то есть вызвать в человеке некий моральный гнев, негодование по поводу какого-то факта, которого на самом деле не было.
Да, ну а, кстати, вот мы с точки зрения зла говорим о трагических вещах, но ведь можно говорить с точки зрения добра, ведь и добро можно настроить хорошими внешними факторами, да, вот, допустим, вот ученик, попадая в школу плохой, в нормальную обстановку становится отличником.
Да, очень все это непросто. Мы говорим сегодня о том, как современная этика, этика после 20 века понимает добро и зло, со специалистом, с доцентом кафедры этики философского факультета МГУ Алексеем Алексеевичем Скворцовым. И после небольшой паузы мы вернемся в эфир Светлого радио, радио «Вера», и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.